Доброго вечера всем, кто жаждет найти ответы на свои вопросы. Меня зовут Анна, и мы начинаем наш прямой эфир с замечательным лектором Гуна Манджари. В Ведах есть принцип, чтобы постичь Бога, нужно не просто знать, кто такой Бог и как к Нему дойти, но и кто такой я. И без истинного чувствования себя, без настоящего чувства собственного достоинства, отношения духовные не будут успешными, и что уж говорить об отношениях обычных, этих мирских. Поэтому в фундаменте теме здорового чувства собственного достоинства сегодня постараемся разобраться под руководством нашего лектора. И, конечно же, мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. А я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Гуна Манджари.
Здравствуйте, дорогая Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Спасибо большое за тему, которую вы поднимаете, о чувстве собственного достоинства. Знаю, что есть у нас много вопросов на эту тему приходило, которые так или иначе затрагивают ее. Хочется услышать, с чего бы вы хотели начать.
Да, спасибо за то, что сделали такое вступление о том, что на пути к познанию себя, своих отношений с Всевышним, то есть нам важно понять себя также, ну, в общем-то, именно на пути к каким-то высшим целям нам важно понимать, кто мы, и, как говорится, что подняться можно с того пути, с той точки, с того места, где мы упали, поэтому это очень важные моменты, и очень часто, вот я такое небольшое отступление сделаю по этому поводу, когда люди говорят о смирении как о таком основном качестве для такого духовного совершенствования, и приводится, что вот основное качество — это смирение и терпение, два таких основополагающих качеств. И когда речь идет о смирении, то очень часто, ну, такая ассоциация с человеком таким очень, ну, таким несколько таким жалким, и ну, смирение очень часто путают с такой, ну, некой такой забитостью, что ли. Вот, но это вот такое, ну, подмена понятий на самом деле, потому что если говорить о смирении, о его, ну, таком, ну, здесь можно говорить в психологическом таком контексте, откуда оно и его таких корнях, то оно как раз и находится в сфере нашего истинного чувства собственного достоинства. Потому что человек, ну, по-настоящему смиренный, он, ему ничего никому не надо доказывать. То есть он внутренне полон, и внутренне у него есть вот это ощущение своей ценности, и поэтому он не позволяет себе вести себя недостойным образом. То есть ему не надо ничего у этого мира как-то вот, ну, себе вырывать, какие-то бонусы, какие-то плюсы, какое-то вот, ну, какое-то внимание. То есть он удовлетворен, он полон, именно поэтому он не находится в таком, ну, психологическом дефиците, чтобы как-то, ну, себя компенсировать за счет других, за счет какого-то впечатления, которое он производит. Вот. И это как раз именно об истинном чувстве собственного достоинства. Вот оттуда, вот там и находятся корни этого, ну, настоящего смирения, именно того смирения, которое приводит к постижению, в общем-то, бесконечных величин, таких как абсолютная истина, Всевышний, то есть кто как для себя это определяет, ну и своей духовной природой. Вот, поэтому это вещи, чувство собственного достоинства, истинное чувство собственного достоинства и истинное смирение – это вещи, которые, ну, в общем-то, неразрывно связаны между собой. И поэтому для тех, кто, ну, практикует духовную жизнь или думает об этом, то есть их не должно пугать то, что, ну, вот, они должны стать такими, ну, показно смиренными и как-то потерять себя, потерять свою какую-то вот, ну, ощущение достоинства, потому что это как бы, ну, опять же, это подмена понятий, это не об истинном смирении. Истинное смирение, оно связано именно вот с этим ощущением собственной полноты, собственной такой, ну, как это сказать, ну, вот состояние такое, что с тобой все хорошо, с тобой все в порядке, и ты, в общем-то, никому не должен это доказывать. То есть с чувством такого собственного такого, ну, самодостаточности, опять же, в хорошем смысле этого слова. И вот мы сегодня тоже об этом поговорим более, может быть, подробно, на примерах. И для того, чтобы, ну, в общем-то, как-то проиллюстрировать эту тему, я зачитаю одно письмо, которое мы получили на прошлый эфир, и я хочу обратить внимание на это письмо, так как оно связано с той темой, о которой мы сегодня будем говорить, и также это письмо меня как бы, ну вот, обратило на себя внимание именно своей такой вот эмоциональным запросом, какой-то такой вот очень сильный идет запрос и от этого письма, и, ну, в общем-то, как-то невозможно пройти мимо такого. Вот, и поэтому я начну с этого письма и опять же сделаю небольшое такое отступление, потому что оно где-то тоже в теме, а в плане вопросов, запросов. Вот. То же самое, когда мы обращаемся со своим вопросом, со своим запросом там в пространство, во Вселенную или к Богу, ну, опять же, у кого кто на какой платформе, очень важно, чтобы это было эмоционально наполнено. И если у нас есть искреннее обращение, то обязательно, ну, вот высшие силы, они обратят внимание. Вот если даже люди обращают внимание, что говорить о высших силах, то есть там обязательно придет оттуда ответ. Вот. И я зачитаю письмо, которое было получено вот нами на прошлом эфире. Здравствуйте, Гуна. Я хочу обратиться к вам за советом. Посоветуйте, как вести себя с сыном, которому исполнилось 17 лет. Если он все время оскорбляет словами меня, укоряет, что я плохая мать, говорит, что я его не кормлю в достаточной мере. Сын уверен в пользе мясного питания, я его не отговариваю переходить на вегетарианскую еду. Просто иногда готовлю для семьи что-то без мяса и ничего, даже нравится им. И сын ест, но убеждение сразу ведь не изменишь. Я понимаю свои упущения в воспитании сына. Знать бы раньше все ведические законы и знания. А теперь, после очередного скандала с сыном, плачу в подушку или молюсь перед иконами, делюсь с мужем своими переживаниями. Он, как отец, принимает свои меры, пытается помочь. В моем случае остается только терпеть и ждать. Вот такой вопрос-запрос. И, конечно, ну, это я не могла, так сказать, оставить его вот так. И, конечно, хочется, ну, ответить и как-то вот объяснить немножко вот эту тему. Вот. И, в общем-то, здесь все намного глубже, чем просто, ну, воспитание ребенка или какие-то отношения с сыном, хотя также это непосредственно имеет отношение и к воспитанию детей, но тем не менее тут все гораздо более комплексно. Вот. И поэтому ответ на этот вопрос может быть полезен многим, именно людям, у которых есть проблема с чувством собственного достоинства. И опять же, я не могу конкретно ответить на этот вопрос, потому что нужно знать много деталей, и поэтому я буду давать, опять же, комплекс вариантов ответа на этот вопрос, потому что здесь много всего, ну вот всего как бы показано в этом вопросе. Вот. И, во-первых, как женщина сформировала свой вопрос, она именно в плане убеждений, что вот как посоветуете, как себя вести, как, ну, повлиять на убеждения. То есть и на самом деле здесь проблема, она не связана с убеждениями. Это не вопрос того, что там, как объяснить сыну по поводу пользы там вегетарианства или там что его, ну, недостаточно хорошо кормят. Вот это не в этом идея, не в этом здесь задача. Задача в том, что опять же есть масса причин, почему это происходит, но так или иначе здесь мы видим налицо определенного рода манипуляцию, и очень часто дети это делают, и взрослые это делают, ну, дети тоже имеют такую тенденцию, вот особенно в подростковом возрасте. То есть что происходит? Происходит то, что сын, он пытается вызвать у матери чувство вины по тем или иным причинам. И как мы уже говорили, это существует такая аксиома, что те, кто вызывают в нас чувство вины, пытаются вызвать, то есть это определенный манипулятивный прием для того, чтобы как-то, ну, самоутвердиться вот определенным образом, ну или какую-то свою идею нам попытаться привнести. Вот. И поэтому здесь нужно понимать вот эти моменты, что вопрос не в убеждениях, не в том, что кто-то там голодает, недоедает или кто-то в чем-то, ну, обделен. Здесь именно вопрос в том, что, ну, сын каким-то образом самоутверждается через свою мать, а причины этого, конечно, нужно, ну, для того, чтобы понять причины, нужно знать более конкретно ситуацию. Ну, там может быть несколько. Одна из причин, что, возможно, он проходил через какие-то, ну, вот, может быть, где-то он был унижен в чем-то не понят, не принят, и теперь он это пытается возместить. Это один из моментов, потому что маленькие дети, они априори принимают своих родителей, принимают их какой-то стиль, и они не способны еще понять, что правильно, что неправильно, и поэтому они просто принимают и страдают, если они чувствуют, что их не любят, они принимают. А потом, когда они становятся подростками, то они очень бывает, они как бы пытаются взять реванш за это, то есть отдать родителям какие-то то, что в детстве они чувствовали себя униженными, непонятыми родителями по той или иной причине. И тогда это может прийти в подростковом возрасте, когда дети вот таким образом, вот свои детские такие вот, ну вот детское такое свое, ну что ли, проблемы, они пытаются таким образом вернуть взрослым. То есть это один момент, может быть, таким образом это проявляется. Также подростки, они бывают достаточно, ну, в общем-то, категоричны, и они бывают достаточно, ну, там формируется их какое-то отдельное представление о себе, они пытаются самоутвердиться, они пытаются это делать среди сверстников, и поэтому там, в общем-то, очень распространено среди подростков это как-то, ну вот, потрунивать друг над другом, как-то вот кого-то опустить, что называется, вот самоутвердиться таким образом, что кого-то унизить и свергнуть авторитеты. И бывает, что они это практикуют также дома, что они учатся какой-то вот такой независимости, вот определенного рода, именно свергая вот авторитет своих родителей, ну, видя мать, которая, в общем-то, как-то так поддается этому, чувство вины, то вот, ну, ребенок, он может, ну, таким достаточно жестким подростковым методом самоутверждаться. Вот ему не хватает, может быть, это где-то среди своих друзей, или просто вот он сейчас учится быть таким независимым, и он это делает дома, он практикуется на маме. И очень часто бывает, что, опять же, дети, они перерастают позже, когда он становится взрослым, он становится уже зрелым, начинает это понимать, и он чувствует определенного рода раскаяние, то есть и опять он начинает сам ощущать вину перед своей матерью за такое поведение. Это так же, как один из сценарий, который может потом развернуться. Опять же, я даю, как говорится, навскидку разные варианты ситуации, поэтому тут вы уже сами должны будете, ну, как-то больше к своей ситуации увидеть, что больше вам подходит. Вот. А следующий такой момент, что, ну, это все напрямую связано с чувством собственного достоинства, именно которое страдает вот у той женщины, которая задала этот вопрос. Поэтому здесь очень важно. И вообще это то чувство, которым никогда не нужно жертвовать ни при каких обстоятельствах. То есть ни с детьми, ни с родителями, ни с мужем, то есть ни с женой. То есть чувство собственного достоинства априори не должно страдать. То есть и поэтому даже, я не знаю, там, в духовной организации, если вы чувствуете, что есть какое-то унижение и как-то это делается, ну, то есть вы чувствуете, что ваше чувство собственного достоинства страдает, то есть не экологичным образом, то нужно задуматься о том, что неправильного происходит в этой ситуации. И здесь эта женщина, она позволяет себя, ну, то есть унижать определенным образом, когда ее чувство собственного достоинства, оно страдает. Но вопрос не в том, что нужно изменить внешне, как-то, может быть, там, наказать сына или еще что-то. Вопрос в том, что эта ситуация, она должна быть решена внутренне. И внутренне она решается таким образом, что человек сам внутренне должен восстановить свою вот такую внутреннюю целостность. То есть не реагировать, не чувствовать себя виноватой, что что-то идет не так, а, во-первых, ну, разобраться с этой ситуацией. Мы уже начали говорить об этом, почему это происходит. То есть это происходит, опять же, как я уже говорила, повторюсь, не из-за убеждений, не из-за каких-то таких вот вопросов какого-то этического характера. Это происходит потому, что, ну, такова природа этого мира, что люди, и в частности дети, и в частности подростки, они часто пытаются самоутвердиться за счет своих родителей, проверяя их границы. И наши близкие тоже это делают, то есть не обязательно дети. Это происходит именно в близких отношениях, когда близкие люди проверяют наши границы, вот где, как нами можно проманипулировать. Вот, проверяя наши границы на чувство нашей собственной вины, на чувство собственной нашей, как говорится, такой неокейности, что я со мной что-то не то. И поэтому, во-первых, здесь самому себе нужно научиться давать поддержку и не ожидать, что эту поддержку мы будем получать от наших близких всегда. И это будет, ну, как бы априори, что они должны давать нам поддержку. И понимать, что иногда они могут вести себя манипулятивным образом, иногда они могут проверять наши границы таким образом. И поэтому тут очень важно иметь свой собственный стержень, вот, понимая, что мы не можем отдавать свое чувство, ну, вот, собственной какой-то самооценки, и опять же чувство собственного достоинства, оно не должно зависеть от оценки других людей, особенно если они по отношению к нам младшие. Вот. И поэтому той женщине можно посоветовать, что она ни при каких условиях не должна терять чувство собственного достоинства, она не должна чувствовать себя виноватой, она делает все, что необходимо, необходима для этой семьи. Она кормит свою семью, и она не должна... А дальше уже как бы она должна понимать, что не все ее действия будут встречать какую-то положительную оценку, одобрение или понимание со стороны членов ее семьи, особенно, ну, вот таких, скажем так, незрелых. Вот. Но это не ее вина, что люди могут действовать, как они могут действовать, и мы не за все несем ответственность. Вот. И поэтому ей просто нужно научиться абстрагироваться от этой ситуации. То есть ей нужно оставаться, опять же, матерью для своего ребенка, для своего сына, но учиться его воспитывать также, именно в том плане, что родители, они не всегда должны, ну, полностью удовлетворять все потребности или капризы, я бы сказала, своего ребенка, или вот так же, как члены семьи, не должны... То есть человек не должен полностью удовлетворять все, опять же, капризы членов своей семьи и обязательно быть в их глазах, то есть зависеть от того, чтобы быть в их глазах, ну, вот такой совершенно такой правильной фигурой, то есть, ну, вот этот сценарий хорошей девочки, вот, он может даже разыгрываться и с собственными детьми, то есть ты взрослый человек, но ты пытаешься в глазах своего ребенка выглядеть такой хорошей девочкой, и ребенок, уловив это твое сценарное поведение, он на нем и играет, то есть играя на вашем чувстве собственной вины, на чувстве вины, на чувстве того, что вот, ну, как бы угодить всем, вот, люди обычно они и играют, вот, если мы склонны носить вот эти маски, то обычно начинается вот такая манипуляция, такая игра. И поэтому тут нужно понять свою вот такую, ну, вот где я в таком своем сценарном поведении, свой сценарий, в частности, вот этот сценарий хорошей девочки, что я хочу быть хорошая всегда при любых обстоятельствах, а некоторые обстоятельства, они говорят о том, что нам не нужно быть хорошей вот в этом данном обстоятельстве. Поэтому как только у вас появится вот это чувство уверенности, чувство внутренней силы, и вы откажетесь от желания понравиться своему сыну, быть для него хорошей, то вот эта игра, она прекратится. Потому что вот эту игру, когда есть манипуляция, обычно в нее играют два человека. То есть для того, чтобы был палач, обязательно должна быть жертва. Если один из них перестанет быть кем-то, то есть если обычно это к жертве относится, если жертва, она перестает ею быть, то роль палача, она просто не используется за ненадобностью. То есть этой роли она просто отменяется. Вот. То есть палач, он будет отменен в том случае, если жертва, она перестанет ею быть. И поэтому нужно перестать ожидать одобрения в глазах своего собственного сына. То есть и нужно, ну, как бы не ждать, не просить вот этой любви, которой обычно мы привязаны так сильно. Здесь речь идет, конечно, здесь речь идет о привязанности. То есть, и это очень часто происходит именно в отношениях матери и сына, когда есть вот такая разная такая полярность между полами. То есть, и об этом много сейчас говорится. Даже есть такая книга «Узы материнской любви». То есть, целая книга написана об этом. То есть, когда мать, она просто слепо привязана к своему сыну, и просто ее идея – это как бы ему угодить, как бы для него хорошей. И таким образом эта так называемая любовь, она все портит. То есть, во-первых, она портит сына, и во-вторых, мать тоже, она страдает в этих отношениях, она несчастна, поэтому здесь нужно просто отпустить, здесь нужно просто перестать реагировать на его такие провокации, и если внутренне, опять же повторюсь, если внутренне вы отпустите эту идею понравиться своему сыну, быть для него хорошей и не реагировать на это все, то он просто перестанет использовать вот эти, опять же, манипулятивные такие методы поведения, как то, чтобы вы почувствовали себя виноватой перед ним. То есть поэтому вам нужно отпустить его и не быть привязанной к тому, чтобы вот быть хорошей. Вот. То есть и поэтому здесь могут быть такие идеи, как как-то немножко абстрагироваться, и если он ведет себя неправильно, вы просто уменьшаете общение с ним, вы не извиняетесь, тут не работают никакие там оправдания, вы не пытаетесь, опять же, быть для него хорошей, что-то ему слишком много объяснять. Достаточно вот такого дистанцирования, вот, и внутренней такой, как это сказать, неуязвимости такой, или вот подростки очень часто проверяют на нашу такую, есть такое слово, не то что непоколебимость, а внутренние, если они увидят, что на нас это никак не действует, такое самообладание, вот, то потом даже подросток, он может уважать за вот такое проявление внутренней силы. Вот это для них аргумент. И вообще это для людей аргумент очень часто. Особенно для людей, которые склонны к такому манипулятивному воздействию. Вот. Поэтому для него это будет гораздо большим аргументом, чем то, что вы будете ему рассказывать о пользе вегетарианского питания, о том, что вы стараетесь его накормить и не препятствуете тому, чтобы он хорошо поел, и что он сыт, и все же в порядке. То есть это совершенно не является вот таким аргументом для человека, который вот на таком вызове как бы действует, а именно то, что вас будет не затрагивать все вот эти выпады. Вот, вы будете невозмутимы, и вы не потеряете чувство какого-то собственной самооценки, ваша собственная самооценка не пострадает. Это такой важный момент, и поэтому, если вы будете это понимать, если вы пройдете этот экзамен, то ситуация, вот эта ситуация, она может выровняться. Вот. И другой еще момент, на который стоит тоже обратить внимание в этой конкретной, с этой конкретной вот то, что произошло, то есть это то, что очень часто, оно также связано с тем, о чем мы говорили, именно с чувством собственной, именно с чувством привязанности. То есть, когда в семье детям как бы дается такая главенствующая роль в том плане, что фигура отца, она может быть несколько занижена, когда, что называется, первая тарелка детям, все лучшее детям, что вот, ну так слишком уж это проявлено. Вот, то есть мужская фигура, именно фигура отца, она как бы на втором плане. Вот, то есть, ну, это нормально, когда ребенок совсем ребенок, он маленький, там он родился там до 5 лет, там ребенок царь, вот, и естественно, ему первоочередное внимание, ему он требует, ну, и это необходимо, то есть ему нужно это оказывать. Но потом, когда ребенок становится уже менее зависим от того, чтобы быть вот в ареале матери, то он должен видеть правильно. То есть иерархически правильное выстроенные отношения, то есть когда отец, он занимает главную роль в семье, то есть он глава семьи, когда, как говорится, самый лучший кусок отдается ему, и когда его, ну, то есть первая тарелка его, вот, и когда сын видит, что муж, то есть его отец, он на первом месте, это также учит его правильному отношению, то есть правильному, как это сказать, дислокации, что ли, сил и внимания в семье. То есть это его учит тому, что есть авторитеты, и это учит его тому, что старших надо уважать. То есть это когда мы демонстрируем сами вот это уважение к старшим фигурам в нашей семье, это также учит детей к тому, что вот этому уважению они начинают уважать нас. Вот. Поэтому это тоже такой важный аспект. Поэтому что здесь можно порекомендовать, чтобы основной вот этот точку внимания, она все-таки должна быть сконцентрирована на главе семьи, а не на ребенке. Вот. Потом, значит, первым идет глава семьи, это отец, потом идет мать, и только потом идут дети. Вот. Сейчас очень часто это все наоборот, там дети, собачки, они на главном месте, то есть они первоочередное, их кормят вначале, вот, а потом уже идут вот, родители. Опять же, это все нормально, когда ребенок совсем маленький, то есть да, он должен быть номер один. Но потом все должно вернуться на свои места, как это должно быть. Вот. И поэтому, опять же, здесь нужно посмотреть, насколько в семье вот это первоочередное внимание, насколько оно правильно распределено. Вот. И обратить на это внимание. Вот. То есть это то, что я хотела сказать по этому поводу.
Хотела вот. Вас спросить, дорогая Гуна Маджари, а откуда берется вот эти силы, потому что, ну, насколько я знаю, любовь матери, жены, ну, женщина так устроена, что ее любовь становится такой всепоглощающей, какой-то такой мамочкиной, всеобъемлющей, хочется всех взять под крыло, и как правильно вот взять в себе силы, чтобы быть такой разумной мамой, а не сисюкаться со своими детьми, чтобы вот найти этот правильный баланс, окружить заботой, но не перегнуть эту палку.
Да, спасибо за такой разумный вопрос. И да, действительно, у женщины есть такая большая склонность к тому, чтобы, ну, быть такой наседкой, что ли. И вот наседка, ну, наседка, да, она имеет место быть, когда есть цыплята, да, когда ребенок цыпленок, да, ты должна быть такой наседкой. Но когда он уже мужчина, вот, то нет необходимости вот в этой такой наседке. Поэтому тут нужно включать разум. Очень важно женщине также не просто вот, ну, быть такой, как это, быть в такой всепоглощающей слепой любви, вот, а именно в привязанности. А умение, потому что вот, ну, привязанность — это слабая позиция. Это позиция слабого. Вот я буду делать все, что угодно, лишь бы вы меня любили. Вот, позиция слабого человека. А любовь же — это, как бы, казалось бы, родственница привязанности, но это ее антипод. Это сильная позиция. Это когда я понимаю, что для того, чтобы этот человек получил благо, мне нужно от него отстраниться, мне нужно взять, я должна сохранять чувство собственного достоинства, то есть я должна быть строгой, вот. Любовь, она подразумевает силу. Вот, то есть любовью никогда нельзя напортить ни человеку, ни в отношениях. И поэтому идея в том, чтобы контролировать свои привязанности и развивать в себе любовь. А это требует внутренней силы. Это позиция сильного человека. И поэтому женщина тоже должна быть сильной. Она должна быть сильной в любви. А любовь, она подразумевает в себе много разных нюансов. И строгость – это тоже язык любви. И поэтому нужно от привязанности нужно развиваться именно в сферу любви. А сфера любви, она подразумевает, как мы говорили, силу, и она подразумевает также разум. То есть и любовь, она, ну, как я уже говорила, то есть это сильная позиция, иногда проще, потому что привязанность — это то, что проще. Нам проще катиться вот по этой, ну, в общем-то, уже нами проторенной колее, как мы привыкли с этим маленьким ребеночком, мы привыкли сюсюкаться, это давало нам определенную, то есть, ну, как женщина, она получает очень много от этого своего, ну, состояния наседки, потому что там и гормоны включаются, пытаются, там много чего. Луна также отвечает чисто астрологически, очень много она получает вот этой энергии, ну, такой любви, вот, много радости, много всего. Знаете, как есть такое выражение «там вчера был мой сыр». Это как мышка приходила к одному месту, где ей ложили сыр, и вот она привыкла его там получать, а уже а ситуация изменилась, и сыра уже там нету. Вот. И там вчера был мой сыр, уже не работает. То, что было хорошо там с маленьким ребеночком, со всеми, со всей ситуацией, которая тогда была, ситуация, то есть она изменилась, мы растем, мы постоянно, ситуация меняется постоянно. И идея в том, чтобы уметь принимать эту ситуацию, адаптироваться под эту ситуацию, потому что вот этой ситуацией с нами говорит наша судьба. А судьба говорит, что все уже изменилось, и ты свою любовь должна, ну, проявлять по-другому. То есть то, что работало и было хорошо вот с маленьким ребеночком, уже не работает с взрослым человеком. И поэтому нужно вот это... Разум и понимание, оно дает вот эту внутреннюю силу для изменений. Вот поэтому очень важны такие передачи, поэтому очень важно сама идея саморазвития, потому что это дает вот этот внутренний ресурс для изменений, для того, чтобы вот эту энергию любви ее адаптировать, развивать, вот, и, ну, чтобы она росла и была здоровой в нашей жизни, вот, не болела, не скатывалась в какую-то унизительную привязанность, вот, а именно развивалось вот свободное чувство любви, вот, здоровое чувство любви. Поэтому вот нужно развивать разум, нужно развивать понимание, и тогда все может очень сильно измениться.
Спасибо вам большое. Удивительное вот это напоминание, такая фраза, что любовь — это всегда про силу, потому что, ну, это, мне кажется, можно даже где-то себе в подкорку отложить, чтобы оценивать, ты сейчас из любви делаешь что-то или из привязанности. Есть у нас еще один вопрос, который тоже к этой ситуации относится, пришел сейчас. Если действительно чувствуешь вину, то как себя правильно вести, если всеми действиями хочется загладить?
Да, есть такое состояние. Может быть, как-нибудь мы этому посвятим отдельную передачу. То есть это именно передача, которая будет связана с взаимоотношением со своим собственным умом. И очень часто, когда мы ведем, ну, определенный образ жизни, и мы не работаем со своим умом, то есть такие... как бы симптомы, по которым можно определить, что наш ум, он болеет. И вот это чувство вины, это один из этих симптомов. То есть это, ну вот, какая-то слабость, нездоровое состояние нашего ума. Вот. И поэтому, да, я думаю, что мы обязательно поговорим об этом и уделим этому целый эфир, потому что это большая тема. Вот. И в любом случае, если мы начинаем понимать, что чувство, вот это постоянное чувство вины, конечно, оно у нас возникает, и оно тоже имеет место быть в каких-то определенных ситуациях, но если это чувство, оно хроническое, оно такое прямо поедающее нас, то нужно понять, что это нездоровое состояние ума, что с этим надо работать, что есть определенные... Ну, то есть определенная практика молитвы, мантры, медитации, вот. И то есть если мы уже во всяком случае на сознательном уровне мы понимаем, что нельзя в это погрязать, в это погружаться, то это уже нам будет облегчать эту ситуацию. Вот. И также мы должны, когда у нас есть вот это чувство вины постоянное, то как бы таким противоядием для него будет Ну, то есть помимо того, что есть целый комплекс мер, о котором мы сейчас не будем говорить, потому что это целая тема, но если говорить о каком-то таком противоядии, в общем-то, как об одном из этих противоядий, это будет чувство благодарности. Вот. И есть очень полезное упражнение, когда мы перед сном мы благодарим судьбу, благодарим ситуацию, благодарим себя, благодарим Всевышнего за те хорошие вещи, за те хорошие моменты, которые в нашей жизни, в нашем дне произошли. Вот. Хотя бы мы должны найти, я не знаю, 10 таких вещей, за которые мы можем поблагодарить ситуацию, поблагодарить себя, поблагодарить, ну, в общем-то, Бога за то, что они пришли в нашу жизнь, во всяком случае, за прожитый день. То есть, и 10 это как минимум, конечно, мы можем найти больше, но 10 мы должны найти за то, что мы, ну, были здоровы, за то, что мы передвигались как-то. То есть, ну, это как примеры, какие мы можем найти. Вот. И если мы искренне поблагодарим, если мы искренне почувствуем вот эту эмоцию благодарности, то вот это чувство вины, оно будет нас отпускать. Вот, это один из таких вот инструментов, их больше. И поэтому вот я думаю, что продолжайте нас слушать, и мы будем говорить об этом более подробно. Потому что, опять же, чувство вины – это один из симптомов, что наш ум, он не совсем в таком, ну, здоровом состоянии.
Удивительно, сейчас пришел вопрос, как раз вот вы говорили про эту благодарность, и, ну, тоже, мне кажется, важная тема. Доказываю сама себе, что у меня все хорошо. Выписываю бонусы своей жизни, пытаюсь смотреть с позитивом, благодарю Бога, но все это больше похоже на самовнушение. Вот что в этой ситуации делать?
Да, это еще один из моментов, вот как по поводу масок мы говорили, что вот, по-моему, мы на прошлой передаче рассматривали этот вопрос, что вот, ну, я ношу маску такой, сейчас очень много говорят о самодостаточности, и я ношу маску самодостаточной такой женщины. Также это все к вопросу о масках. Мы можем носить маску такого благодарного человека. Вот, и поэтому тут нужно быть очень внимательными, чтобы вот, ну, наши благие побуждения, они не превращались вот в такие маски, там, благодарного, там, всепрощающего, такая концептуальность такая у нас начинает быть. Вот, и поэтому здесь что очень важно делать, тут очень важно сохранять искренность. Вот искренность – это такое, вот, ну, противоядие от масок. Вот, и искренность – это когда мы учимся, мы берем на себя определенную смелость принять ситуацию такой, какая она есть. То есть безоценочно. Просто вот так, да, я вот уже заигралась, вот, допустим, в эту игру быть благодарной. И это становится, то есть я начинаю быть автоматичной, и это становится просто как такой игрой, очередной маской, вот такая благодарная девушка я. Вот. И поэтому здесь очень важно, знаете, как вот есть это, по-моему, ну, не помню у кого, но есть такое: душа обязана трудиться. То есть вот этот труд души должен быть. А что такое труд души? Когда мы испытываем определенную эмоцию. То есть когда мы именно благодарим, но не просто теоретически, ну вот да, я должен там перечислить какой-то там лист, какой-то список, за что я должен благодарным быть, и это становится вот, ну, таким у меня таким обрядом, вот, безжизненным, что ли. А мы должны именно эмоционально наполнять все, что мы делаем. Пусть это будет немного, а пусть это будет, ну, может быть, не так феерично, как мы бы это хотели видеть, но пусть это будет совсем чуть-чуть, но будет искренне. Вот, когда мы действительно искренне, искренне это означает эмоционально наполнены, то есть мы должны ощутить эмоцию. Когда мы благодарим, мы должны ощутить это на эмоциональном уровне. То есть не переходить в таких теоретиков, таких всезнаек, что мы знаем, как правильно, а мы должны прожить вот эту благодарность, мы должны эмоционально ощутить это. То есть когда наши действия, наши ну, то, что мы говорим, наши какие-то, ну, я не знаю, молитвы или наши послания во Вселенную, они оплачены нашим таким эмоциональным состоянием. То есть мы эмоционально должны быть вовлечены в то, что мы делаем. И вот именно эта благодарность, это даже не о словах, не о каком-то таком теоретическом подведении итогов прошедшего дня, а именно вот о нашем такой вот эмоциональной составляющей, насколько мы вот это можем, ощущаем, насколько вот мы так чувствуем. Вот об этом речь. И это, опять же, я хочу еще раз подчеркнуть, это особенно важно для женщин, потому что женщина, вот ее сила, она вот в этой эмоциональной наполненности. Здесь она намного сильнее, чем мужчина, и это ее основное вот оружие, это основной ее потенциал, при помощи которого она может очень сильно влиять на пространство. Вот, поэтому женщина, она должна строить свою жизнь таким образом, чтобы вот ее вот эта эмоциональная наполненность, она не иссушалась, она не выхолащивалась. Вот, потому что иначе, как женщине, если она, ну вот как бы вот с этими своими эмоциями она не в ладу или она высушила свои эмоции, то есть ей как женщине грош цена, как говорится. Поэтому тут очень важно сохранять свой вот этот потенциал, быть живым. Вот. Особенно это важно для женщин.
Очень глубоко раскрываются темы, так благодарю вас за эти знания. Есть такой вопрос у нас от Мару или от Мари, пришел он больше такой на правила. Гуна Манджари, Анечка, добрый вечер. При всем уважении, но деток и собачек, кошечек кормят, одевают, моют раньше всех, просто потому что они капризничают и не дадут тебе накормить того же мужа и уделить ему должное внимание. Как же быть?
Да, я понимаю этот момент. И, кстати говоря, здесь еще тоже такой тест определенный. Вот существует такое правило, чем менее развито живое существо, тем больше оно на себя требует внимания. И это действительно вот так. Ну, это такое лирическое отступление. То есть вот люди такие бывают очень эксцентричные, очень ну, на себя отвлекающие внимание. Как раз вот вы можете посудить об таком уровне развития. Чем человек более развит, тем меньше он как бы ему он нуждается вот в этом внешнем проявлении внимания. И поэтому да, детки, собачки, кошечки, они будут требовать своего, и деткам и собачкам нужно это давать. Но при этом ну тут важна мера. Тут важно не перепутать, потому что, ну вот женщина, мы говорили об этой привязанности, она может заиграться вот в эту роль такой некой такой наседки, она может заиграться вот со зверюшками, с детками, и это приятнее чувством, и как бы для женской природы это всегда находит ее отклик у женской природы, она так, ну, как бы заточена вот на эти формы жизни, чтобы давать им такое прибежище и так далее. И поэтому, опять же, здесь очень важно включить разум и вовремя себя останавливать, опять же, повторюсь, в том, чтобы не заигрываться вот в эти вещи и себя именно развивать свою такую разумную часть личности и делать то, что нужно делать, иногда не то, что вот, ну, твои чувства очень сильно хотят, а именно проявлять вот эту внутреннюю силу, о которой мы говорили, вот силу разума и дать внимание, дать место именно вот тем членам семьи, которые, в общем-то, заслуживают вот этого почетного места, и таким образом пользу от этого получат все, то есть и детки, и собачки, то есть они должны увидеть все-таки, кто же главный, несмотря на то, что им дается их место, им дается какое-то их внимание, какие-то вот все их игрушки и так далее, но в то же время наряду с этим женщине очень важно совмещать вот эти два полюса. То есть полюс вот такой, ну, скажем так, лунный, когда дается питание всем, кто в этом нуждается, и в то же время вот этот разумный, такой где-то венерианский, юпитерианский, когда, ну, не просто такая слепая, такая безмозглая любовь, а именно вот, ну, разумное уважение, оно в семье оно сохраняется, и тогда это очень-очень хороший такой синтез наряду с такой эмоциональностью в присутствии разума.
Спасибо вам за ответ, такой понятный и четкий, помогающий нам все расставить в своей жизни. У нас осталось всего 9 минут, ну, может быть, чуть больше. Что мы планируем сейчас? Я думаю, вы бы хотели, наверное, рассмотреть какие-то еще вопросы с прошлого эфира или как поступим?
Да, я тогда рассмотрю несколько вопросов. Сейчас я. Иногда, да, я прочитаю вопрос с прошлого эфира. Иногда человек может быть искренний в своих проявлениях, проявлять себя открыто и даже экспрессивно, но истинности в этом не будет. В чем причина и как избежать такого обмана? Вот. И опять же, здесь очень важно самим быть искренним. И когда мы сами искренни, то мы понимаем, то есть что есть, то есть у нас есть вот этот, ну, мы сами являемся таким вот барометром, у нас есть этот внутренний барометр, по которому мы можем определить истинное от ложное. Поэтому если у нас у самих есть привычка не обманывать себя, то есть стремиться вот к этой правдивости внутренней, то тогда мы будем также в этих ситуациях также видеть реальное положение вещей, и более того, меньше с нами будет вот этих, как бы, с нами будет производиться меньше манипуляций. Потому что манипуляторы, они обычно чувствуют вот эту среду, где они смогут проманипулировать. Если они чувствуют, что человек, он особо не склонен к одеванию и ношению масок, вот, то пропадает весь этот запал к вот такой игре. Вот такой именно, ну вот именно в обмене масками. Вот. Дальше еще я прочту тоже вопрос, который связан с предыдущим. Как правильно и без ущерба для своей личности использовать роли жены, ведь в какой-то степени это маски? Вот, да, это определенного роли, это даже не столь маски, это роли, вот, которые мы играем. Поэтому, опять же, здесь вопрос в том, чтобы оставаться собой, вот, учиться быть искренним, и тогда мы можем правильно играть, брать вот эти, включать вот эти роли и не одевать маски. То есть роли и маски это не совсем одно и то же. Вот. Поэтому мы можем играть роли в масках, а можем играть и без масок. Поэтому если мы учимся отличать вот эти две позиции, когда мы играем роль, которую необходимо сыграть, и когда мы одеваем маску, вот, то тогда у нас не будет проблем, мы не запутаемся. Мы останемся сами собой, но мы просто будем делать то, что от нас ожидает ситуация в данный момент. Вот. Но мы не потеряем себя. Тогда как в масках мы теряем себя. И поэтому, когда мы научимся дифференцировать между ролями и масками, то есть у нас не возникнет... У нас не возникнет такой проблемы, что вот мы как-то запутаемся и мы потеряем себя. Вот, то есть вот это такой момент
сейчас
важный.
Подумалось, что если воспринимать все вот эти слова буквально, роли, маски, и представить это в театральной сфере, то актер, который играет под маской, зрители не понимают, кто это, и не могут его оценить с точки зрения личности, не смогут его поблагодарить, потому что просто если не прочитают брошюрку, даже не поймут, это женщина, мужчина, какого возраста. А если человек играет свою роль без маски, то всем зрителям в зале видно, кто это. Да, хорошо играет роль, но они видят за этим актёры. И вот если такой пример представить, то это во внутреннем плане становится тоже более ясным.
Да, да, это, ну, совершенно такое справедливое замечание с вашей стороны, да, действительно, что когда мы когда мы сохраняем вот эту искренность, когда мы остаемся самим собой, как тот же актер, он остается самим собой, он не скрывает свою личность, но он просто разыгрывает какой-то спектакль, всем понятно, что это актер, но за маской, как вы сказали, не видно, нас не видно, нашей личности не видно, и в этом разница. Вот. И если есть еще какие-то вопросы и дополнения, я могу ответить. Если нет, я просто зачитаю, что у нас осталось с прошлого эфира.
Я бы хотела вот задать вопрос такой, ну, в тему сегодняшнего эфира вы начали говорить про смирение, и одна из самых известных фраз на этот счет это вот сказал ведический святой вайшнавский Радханатха Свами о том, что смирение — это не думать о себе хуже, а думать о себе меньше. И если не думать о себе хуже, это, в принципе, понятно, как это реализовать. И два вопроса, как реализовать вот это «думать о себе меньше» в правильном формате, чтобы это все-таки было из чувства собственного достоинства, а не просто ты о себе забываешь. И как это, в принципе, возможно, ну, понять, как это применить к жизни?
Да, да, это хорошее определение смирения. На самом деле, когда мы думаем о себе плохо, вот, и мы погружены в осознание своей, ну, никчемности или какой-то негативности, это говорит о нашей гордости, потому что мы думаем о себе в этот момент. Потому что вот эти все негативные мысли, это очень такие мысли, очень энергетические, энергетичные мысли. Там очень много энергии, которую мы туда вкладываем для того, чтобы вот это все переживать, свою такую ну вот, негативность. Вот. И это как раз говорит о чувстве, о гордости, но только со знаком минус. То есть можно гордиться своими, можно быть зацикленным на своих достоинствах, и то же самое, только со знаком минус, это зацикленность на своих недостатках, это тот же эгоизм. И поэтому, знаете, это как вот, ну, расчесывать, вот у нас есть какой-то зуд, и вот мы расчесываем его, это то же самое, то есть этот зуд еще больше усугубляет. То же самое, вот эти все мысли о себе, какой я хороший или какой я плохой, это подобно вот этому зуду, вот, который еще больше усугубляет нашу зацикленность на себе и наше такое, как это сказать, иллюзорное понимание себя. Поэтому это просто нужно... как зудом, просто нужно оставить это в покое. То же самое, вот эти все мысли о себе, их нужно просто от этого оторваться. Вот. Иногда это требует какого-то усилия воли, чтобы, ну, это как вредная привычка, знаете, вот как ребенок там чешется, чешется, он где-то расчесывает, и родители иногда так ему так руки убирают, или даже по рукам немножко его так, чтобы, ну, вот, чтобы он перестал это делать. То же самое нужно в себе контролировать вот эту привычку, эту вредную привычку, зацикливаться на себе, думать, видеть себя, мнить себя центром всего мироздания, неважно в каком, в негативном или в позитивном его проявлении, это все вот две стороны одной и той же медали, то есть нашего эгоцентризма, нашего именно понимания себя в центре всего мироздания и нашего такого эгоизма. И поэтому для того, чтобы нужно себя контролировать в этих мыслях, нужно себе говорить, что ты, ну, есть определенные мантры, которые мы себе говорим, что ты не хуже и не лучше других, ты такой же, как все, ну, конечно, ты индивидуальный. Индивидуальность, но без впадения вот в эти такие вот, ну, истерические состояния, какой я падший, какой я ничтожный. То есть нужно переводить вот эти тенденции на уровень разума. И когда наш ум, он начинает вот эту истерику, что вот какой я вот такой, не такой, вот, и начинает муссировать эту тему, обычно ум, он любит муссировать это, то это просто контролируется разумом, это просто контролируется внутренним волевым усилием, и даже тут можно использовать и очень хорошо применять в этих случаях чувство юмора. Просто нужно немножко как бы посмеяться вот над своей этой своей тенденцией все драматизировать или в общем, резюмируя ответ, можно сказать, что переводить это все нужно на уровень разума. Вот, то есть отслеживать, то есть себя и вот эта фигура наблюдателя, которую советуют многие альтернативные психологи, то есть очень важно, чтобы она в нас присутствовала. То есть когда мы наблюдаем за собой. То есть и наблюдатель, он должен быть в состоянии такого доброжелательного нейтралитета. То есть он не впадает, ну, ни в роль, ни в фигуру критика, ни в фигуру там вот этого, я не знаю, чрезмерного такого нарцисса, когда мы себя там восхваляем и любуемся без устали собой. А наблюдатель именно тот, кто будет вот следить за этой чувствой мерой, чтобы вот эти весы, они, которыми мы себя оцениваем, чтобы они не уходили ни в негатив чрезмерно, ни в чрезмерное такое вот возвеличивание, а быть где-то в таком ровном состоянии, где мы понимаем, что мы, ну, вечная душа, которая, с которой все в порядке, которая окей, она совершенна, она вечна, она исполнена там счастья, блаженства, и она красива внутренне, что с нами все в порядке, но также у нас есть какие-то проблемы, то есть даже не проблемы, а задачи, которые мы решаем на сегодняшний момент. То есть и поэтому где-то мы с чем-то справились, с чем-то мы справимся в другой раз. То есть именно такого подключить к себе вот эту фигуру, в психологии она называется фигура взрослого, ну, может быть, опять же, мы об этом поговорим в следующий раз, вот, но именно научиться взаимодействовать с самим собой именно с позиции вот такого разумного, доброжелательного, то есть вот такого друга, то есть стать другом самому себе, что называется. Поэтому это первое, кому мы должны помочь, это самим себе. То есть и для этого мы должны стать реальным другом для самого себя. То есть не слепым, но доброжелательным и таким тренером самому себе. Вот. И поэтому, ну, это называют, как я уже говорила, фигурой наблюдателя или платформа разума. Поэтому очень важно это все в себе культивировать. Это вопрос самоосознания, вопрос работы с умом. Вот. И это нужно делать.
Благодарю вас, Гуна Манджари. На самом деле, вот одно из причин силы человека, не причина, а источников – это разум, независимо от того, женщина это или мужчина. И вот эфиры с вами на самом деле дают столько знаний, столько пищи для размышлений, для развития разума, что лично я по-настоящему чувствую и становлюсь сильной после них. Спасибо вам большое и очень радостно, что впереди у нас еще так много интересных тем. Будем с радостью ждать продолжения бесед с вами. До новых встреч!
Спасибо вам большое за то, что тоже помогаете мне развивать свой разум. Возможность поговорить об этом помогает в этом. И до следующих встреч я желаю нам всем вот этого разума, вот этой золотой середины, вот, чтобы мы могли понимать, в чем наша задача, в чем наша суть, и как нам пройти наши уроки правильным образом. До свидания, до следующих встреч.
Пусть будет так. До свидания.